Наровчат есть крошечный уездный городишко Пензенской губернии, никому неизвестный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки по русской охальной привычке дразнят его. Наровчат, одни колышки торчат. И правда, все наровчатские дома и пристройки построены исключительно из дерева, без малейшего намека на камень. Река Безымянка протекает от города за версту. Лето всегда бывает жаркое, сухое, а народ – ротозей. Александр Куприн.
Дореволюционный городок Наровчат населяли люди разных сословий. Здесь обитали и дворяне, и духовенство, и купцы, и мещане, и казаки, и сельские обыватели, казенные и дворцовые крестьяне. У каждого сословия был свой круг обязанностей, свои обычаи и права. Если бы спросили дворцового крестьянина, хочет ли он стать дворянином, тот посмеялся бы только: «Нет, конечно, уж лучше сразу царем-батюшкой». А вот мещанином или купцом стать некоторые бы согласились и становились, закон позволял, если только желание было и деловая хватка, если после тяжелого физического труда на земле не в кабак тянуло, а к книгам, на мечты и размышления. Впрочем, и работая на своей земле или занимаясь собственным ремеслом или торговлей, живя в ладу с домашними и соседями, решая текущие проблемы с городской общиной, можно было бы жить припеваючи. От слова «петь», а не «пить», конечно. Но вот в этой маленькой частице «бы» и заключалась главная проблема наровчатцев. Елена Витальева. Дело о выкраденном товаре из лавки наровчатского мещанина Григория Силантьева-Ерофеева. Караульщик Андрей Филиппов Чекурков заступил на ночное дежурство, как обычно, в 9 часов вечера. По устной договоренности, а бумагу в те времена в Наровчате на договоры никто не изводил, а карауливать до заутренни он обязан был 3 торговые лавочки, стоящие подряд на базарной площади. Добротно сколоченные из досок, они принадлежали купцам Орлову, Коробкову и мещанину Ерофееву. То, что Григорий Силантьев-Ерофеев был записан в наровчатские мещане, а не в купцы, нисколько не умаляло его авторитета в городе. Одна лишь фамилия Ерофеевых служила залогом в выгодных сделках и торговых операциях. Корни этой фамилии тянулись в вековую глубину к Ерофею Полякову, жителю города Керенска. В середине XVIII века два брата, Петр Ерофеев и Иван Ерофеев Поляковы, полской нации, приехали из Керенска в Наровчат и записались в купечество. Вот от них фамилия Ерофеевы и пошла. С тех пор Ерофеевых много в городе народилось. Сыновьями Бог не обделял. Они торговали в собственных магазинах, содержали трактиры, владели землей и мельницами, потом во власть пошли. Дочери тоже с выгодой женихов искали, привередничали, гордясь утонченной европейской внешностью. На хорошем счету Ерофеевы слыли и в городской ратуше. Крупных проступков за ними не водилось, а так по мелочи. То подебоширит с пьяну кто-либо из них, то лошадь у соседа уведет. Однако такие проступки приводили порой к суду и, как следствие, к телесному наказанию. Но хуже было то, что это не позволяло за силою статьи номер 30 11 тома Устава и учреждений торгов стать купцом или перейти в высшую гильдию. Потому не все из Ерофеевых высоким статусом могли похвастать. Но в целом Наровчатский городничий говорил: «Ерофеевых поведение хорошего, не скопцы к сектам молокан, духоборцев, иконоборцев, иудодействующих и других, особенно вредных, не принадлежат, регулярно в церкву ходят». Андрей Чекурков знал все это и иногда жалел, что перед обществом не вышел ни родом, ни фамилией, но чаще наоборот говорил: «Тягаться с ними, шоль, своих дел хватат». И радовался, что решение бытовых проблем покрупнее можно возложить на общину. Причислялся Андрей Филиппов Чекурков к казенным государственным крестьянам. С женой и детишками жил во дворцовой слободке города Наровчата, где имел небольшой земельный надел, да дом пятистенок. Жена Ольга Еремеева хлопотала по хозяйству, шила, вязала своим домашним и на продажу, а Андрей Филиппов после посевной поры до сбора урожая пособничал то тут, то там, а ночью вот окарауливал торговые лавки на базаре. Здесь бессонными ночами можно было и помечтать о приросте сыновей в семье, да богатства в дом. Эта ночь прошла как обычно. Был декабрь, начало зимы, и Чекурков в телешовских валенках и овчинном тулупе прохаживался взад-вперед вдоль охраняемых лавок, время от времени стуча деревянной колотушкой. Спать по уговору с хозяевами было нельзя, пить хмельного тоже, да и самому не заснуть в мороз, разве что, отперев лавку, прикорнуть минут на 20, свернувшись калачиком на спине. Чтобы не мерзнуть, караульщик иногда пританцовывал и похлопывал большими рукавицами, мурлыча себе под нос, не вынимая изо рта цигарки. Мешочек с махоркой, любовно вышитой женой, все время висел на поясе, отвлекая Андрея Филиппова от греховных мыслей о питье до сугрева. Газет Чекурков не читал, но поговаривали, что в них курение одобряют. Курение не доводит человека до мерзкого состояния, как вино. В 5 часов утра, когда было еще темно, колокола на Покровском соборе стали созывать к заутренне. Караульщик наш сразу взбодрился, проверил все запоры и в предвкушении сладкого сна на теплой печке после домашних горячих щей с пылушками зашагал к родной избе. Из глубокого сна Андрея Филиппова вывел громкий оклик жены, трясущий его за плечи.
«Давай, непутевый, шапки не пришли!»
С трудом открыв глаза, Чекурков увидел ее взволнованное лицо и злющие глаза Филиппа Финогеева, работника Григория Силантьева Ерофеева. На вопрос «Че стряслось?» Финогеев стал кричать, что лавка хозяина растворена, а кожевенный товар из оной весь выкраден. Вмиг спрыгнув с печки, Чекурков на ходу сунул ноги в недосушенные валенки и нахлобучил малахай. Сорванный с гвоздя тулуп горе-караульщик надевал уже на ходу, мчась по направлению к базарной площади. У лавки Ерофеева уже толпились мужики, разглядывая дверь с погнутым железным запором и замком, явно сбитым при помощи лома. Следы отлома были видны и на деревянной двери, и возле окошка, под которым в сугробе валялись одинокий сыромятный ремень и связка медных бубенцов. Полки же в лавке заметно поредели, особенно те, где еще пару часов назад аккуратно был сложен кожевенный товар. Мужики накинулись на вновь подошедшего с потоком непотребной брани вперемешку с обвинениями и вопросами. В это же время на базаре со стороны Пятницкой показались титулярный советник Богданов Николай Иванович, который справлял должность Наровчатского городничего, и сам хозяин разграбленной лавки Григорий Силантьев Ерофеев. Андрей Чекурков поспешил им навстречу, на ходу громко, почти крича хриплым прокуренным голосом свои оправдания, мол, ночью никуда не отлучался, до 5 часов утра, да и по уговору с купцами не обязан быть на карауле после самого благовеста в церквах заутренне, после какового с караула ушел домой и при уходе своем лавки как купеческие, так и мещанина Ерофеева сматривал, замки были все целы. Назначив собравшихся мужиков понятых, экспертная компания составила протокол о выкраденном из лавки наровчатского мещанина Григория Силантьева Ерофеева товара с 9 на 10 число декабря месяца в ночи 1860 года. В протоколе значилось: лавочка сия находится на базаре, на площади вблизи лавочек купцов Орлова и Коробкова и от жилых домов, расположенных не менее 20 сажень. Дверь у лавки растворена, и замок, коим была заперта дверь, сломан. Выкрадено же из лавки товару кожевенного на 160 рублей, 12 картузов теплых, триповых и суконных на 10 рублей, 24 перочинных ножа на 8 рублей, 12 карсовых трубок с медными оправами на 2 рубля, 6 женских вязанок на 3 рубля. Что еще украдено, Ерофеев в скорости сказать не сможет. Да еще выкрадено 10 рублей 50 копеек серебром, а всего на сумму 183 рубля. Теперь предстояло найти вора.
Говори!
Мужики снова загалдели и пошли в атаку на караульщика. В драке с волосьми не считаются. Чекурков, сжимая кулаки и готовясь к физическому отпору, в ответ им кричал на языке отборного мата. Позднее эти его слова в протоколе получат следующую расшифровку. На вопросы дознавателей отвечал: всю ту ночь к лавкам близко никто не подходил, и никого из подозрительных людей он не замечал. Кем кража сделана, ему неизвестно, и подозрения в том никакого не имеет. Сам ушел, проверив все замки, с церковным благовестом к заутренне, как было условлено с Ерофеевым. Закончив словесную перебранку, компания затихла в раздумье. Так кто же выкрал товар? Затянувшуюся паузу прервал рассудительный баритон Григория Ерофеева. По слухам, известно, что в прошедший день, в пятницу 9 числа, мещанин Андрей Петров Киселев гулял и пьянствовал по кабакам с какими-то неизвестными людьми. И как Киселев человек есть подозрительный, обществом неодобренный, живет неподалеку от его лавки, потому надо в доме Андрея Киселева сделать обыск. И представители от народа двинулись к мещанину Андрею Петрову Киселеву, дом которого отстоял от лавочки Ерофеева в 20 саженях. На стук в калитку вышла жена Киселева, Авдотья Герасимова, и на вопрос о муже протянула: «Нету, уехал на базар за сеном». Вскоре к поискам Андрея Киселева подключился полицейский рядовой, который и обнаружил подозреваемого у государственного крестьянина Петра Подгорного, дом которого находился неподалеку. Киселев пребывал в нетрезвом виде в компании с каким-то неизвестным крестьянином. Полицейский строго приказал Андрею следовать домой для проведения у него обыска. Пока шли до места предполагаемого обыска, толпа негодующих мужиков увеличилась вдвое, на ходу решая, кому быть в понятых. Нетрезвый хозяин, покачиваясь, с трудом отодвинул щеколду на калитке и зашел во двор первым, чтобы удалить пса, который буквально взорвался лаем при виде человеческой толпы. Андрей Киселев двумя руками, что есть силы, стал тянуть пса за привязь к распахнутой двери сарая, приговаривая: «Зараза такая! Ведь он у меня не просто лад, но еще и хватат, и кусат!» К вечеру текущего дня в протоколе появилась новая короткая запись. В присутствии понятых и Андрея Киселева в его доме был проведен обыск, но ничего не найдено. Судебное дело о выкраденном товаре из лавки ловчатского мещанина Григория Силантьева Ерофеева было назначено к рассмотрению лишь летом 1861 года. Зал судебного заседания был забит до отказа. Возглавлял заседание городничий, глава административно-полицейской власти Николай Иванович Богданов. Присутствовали выборные должностные лица из числа горожан, соцкие, десятские и другие, свидетели, жены и дети участников разбирательства сидели на скамьях, лузгая семечки, а мужики-сотоварищи больше стояли своими компаниями вдоль стен, ближе к выходу, чтобы долго не выбираться, когда настанет охота покурить. Слушание дела началось. Первым повторил свои ранние показания караульщик, крестьянин Андрей Филиппов Чекурков.
Для дачи показаний приглашается жена Чекуркова Ольга Еремеева.
Стало быть, было это 9 числа месяца декабря прошлого года. Означенный муж мой, поужинавший, в каком часу, ничего не знаю, ушел для караула лавок купеческих и мещанин Ерофеева. Возвратился оттуда в домой уж после благовесток заутренне. По какому случаю он этот краж допустил, ничего не знаю.
Самым запутанным и долгим оказалось пошаговое разбирательство деятельности главного подозреваемого в краже Андрея Петрова Киселева. Ведь любая деталь по делу могла послужить доказательством его виновности. Причастными в тот злополучный день к его, как считали норовчатцы, межгородской коммерческой деятельности оказались люди, показания которых были тщательно запротоколированы.
Государственный крестьянин города Керенска Михей Васильев.
Стало быть, во вторник, 6 числа, я выехал с двумя лошадьми из Керенска в Норовчатский уезд. В село Чердак к мещанину Алексею Александрову Окрукову. Для получения с него долга. Деньгами 71 руб. Серебром. По приезде на Чердаковскую мельницу Окруков не был дом, и я оттуда отправился на Милюковскую мельницу, где был Окруков. Тут я и заночевал. Утром дескать, уже в среду, забрал у Окрыкова часть долг лошадь стоимостью 150 рублей. В этот же день, то бишь в среду, с Окрыком поехал на базар в город Наровчат. Пусть намерили продать на базаре одну из лошадей. Но лошадь не продал и возвратился опять с Окрыком на Милюковскую мельницу, где пообедал и поехал опять в Наровчат. Это ж вечером к знакомому своему крестьянину Петру Подгорнову. Здесь, стал быть, я заночевал. А поутру, в четверг, узнал от Подгорнова, что на слободе Новой Петини крестьянин Щелупин желает променять на лошадь имеющийся у него подкот. Поэтому отправился я в Петину, где поменял лошадь на 25 пудов 24 фунта Пасконь. Пасконь оставил у него до другого дня и ушел в Подгорную ночевать. В пятницу утром, нет, стало быть, это уж вечером 9 числа, взял лошадь и отправился в Подгорную опять к Щелупине за поскочью. Навалив он и в сани, вывез в дом Подгорного. Поравнявшись с домом мещанина Андрея Киселева, который был на улице, и увидел Пасконь, я начал с ним разговаривать. Согласился менять Пасконь на лошадь с придачей от него 14 рублей. Пошли в кабак Ильма Горыч. Я был пьян. Ходили в другой кабак, и опили ли в доме Киселева, не помню. Проснулся в доме мещанина Ивана Киселева, брата Андрея, и пошел на квартиру Подгорнову, который уже лег спать. Всю ночь спали, и перед светом встали и пошли с Подгорновым к Андрею Киселеву. Вот так тулуп и лошадь выменянную я поставил у него. Подошли к дому Андрея Киселева, но у него огня не было, и они спали. Потому отправились к братьеву, Ивану Киселеву. У него был огонь. Мы вошли, и между разговорами сторговал он узду с нашего лошада за 160 руб. Я дал задатку 12. Потом мы вместе с Иваном Киселевым пошли к его брату Андрею Киселеву. Потом пошли в дом Подгорного, когда уже рассветало, где я сменял с лошадьми с Подгорновым, а потом пили вино.
Государственный крестьянин Слободы Новой Петины Степан Иванов Гаврилычев.
Пришел я, значит, в дом к крестьянину Степану Дмитриеву Щелупинину, то бишь владельцу-то Пасконя, который меня и попросил обмолотить у него маленький просто, так как он, Щелупинин-то, захворал. За делом, между разговором, он, Щелупинин, и рассказал, что вчера, то бишь в среду, проезжал через их слободу киринский крестьянин Михей с лошадьми. Сказывают, останавливался у питейного дома. А так как крестьянин Михей промышлял меной лошадей, то Щелупинин хотел бы выменить у него лошадь на Пасконь. Посему и отправил меня разузнать, где остановился крестьянин Михей. Мабуть, уж не в доме ли крестьянин Подгорного. Итак, исполняя просьбу Щелупинина, я нашел Михея в доме Подгорного. Ну и, поговорив с ним о желании Щелупинина, мы отправились к нему, которому Михей променял лошадь на Пасконь. Вот оно поди, конечно, но Михей Щелупинина взял при даче 3 рубля 50 копеек. Каково Пасконь? Михей Васильев взял от Щелупинин на завтрево. При взятии кудели находился крестьянин Подгорнов, а везли они оную мимо дома мещанина Андрея Петрова Киселева, который вышел ко двору. Михей Пасконь свою уменял на лошадь. И вишли с придачей-то в 14 рублей серебром. Ну, после чего вот мы и пошли в питейный дом, и пили вино, и были хмельны. Потом, стало быть, ходили мы и в другой питейный дом, откуда я, Гаврильчев, с сыном своим, Федором, пошли ко дворям. И всю ночь из дома никуда и более не отлучался, и ничего не помню.
государственный крестьянин города Наровчата Петр Андреев Подгорнов.
Как ушел из питейного дома и с кем, не помню. Был ли я в доме Андрея Киселева и пил ли там вино, тоже не помню. Только помню, что пришел домой засветло и лег спать. А утром, в самую заутренню, пошли с Михеем к Андрею, который еще спал, и огня у него не было. И потому мы пошли к Ивану Киселеву, у кого Михей оставил лошадь за 160 ассигнациями, взяв задаток 12 рублей серебром. Все трое зашли к Андрею и звали его, как мне мой кум говорит, жахнуть, могрычей. И Михей за 10 рублей серебром купил штаф вина. В какое время пришел полицейский солдат и приказал Андрею Петрову Киселеву идти домой.
Жены крестьянина Подгорного Настасья Иванова и мещанина Ивана Киселева Екатерина Гаврилова.
Мужики наши были пьяны, никуда ночь не отлучали.
Наровчатский мещанин Иван Петров Киселев и брат его Андрей Петров Киселев после всех мен ходили в питейный дом, где пили вино, а потом были у Андрея и тоже пили вино.
А у Ивана пили чай.
Душа тоньше не чай. Потом, когда разошлись по домам, Михей был довольно пьян и уснул. После уж он ушел в дом Подгорного.
Наровчатский мещанин Андрей Петров Киселев.
9 числа декабря того года. Только щей похлебал, как узрел, что мимо моего двора едет неизвестный мне мужик. Как потом уж я узнал, это был города Керенска, крестьянин Михей Васильев. В санях у него была пасконь. С ним шли наш наровчатский крестьянин Петр Подгорнов и слободы Новой Пятины Степан Гаврилович. Теперь, видишь ли, время-то не то, что давеча. Я смекнул в раз, что пасконь вещь дельная. И покудова я занимаюсь промышленностью, то пожелал сменять свою лошадь на пасконь. Ее оказалось весом 22 пуда, 24 фунта. Сделку сладили, по рукам ударили, и, как водится, честь по чести, для знакомства выпили мгрычей с Михаилом Васильевым и Подгорновым, еще Гавриловичевым, его сыном и моим братом, мещанином Иваном Киселевым. Для чего ходили в питейный дом, где пили вино. Оттуда пошли ко мне в дом, где также маленько выпили винца. Потом опять ходили в питейный дом, оттуда я, Андрей Киселев, ушел домой. Один вечером и лег почевать. Всю ночь из дому не отлучалось и. Земели же, пивший со мной, куда ушли, не помню. А на завтра его утру, то бишь 10 числа, крестьянин Михей Васильев с Петром Подгорным и братом моим Иваном Киселевым пришли ко мне для окончательного расчету. Михей Васильев, оказывается, почивал у Подгорного. Пошли в дом Петра Подгорного, а после в дом вошел полицейский солдат и приказал, чтобы я шел домой и... Куда ж городничий прибыл для обыску по краденому из лавки Ерофеева? Но найдено в моем доме ничего не было.
А чё ж, Авдотья-то про тем говорила?
Майкли, когда я был в доме Подгорного, семья показала, что меня дому нету, так как я давеча намеревалась ехать покупать сено.
Жена Андрея Петрова Киселева, наровчатская мещанка Авдотья Герасимова.
Мой мужик Андрей Киселев, свою лошадь он сменял на пасконь Михею Васильеву. Он из Керенска. Почему и пил в доме вино? А куда ходил? Я не видала. Он Ой, домой воротился один. И что засветло. И был сильно пьяный. Улегся в раз спать. Ночью никуда и не ходил. А утро вставши сказал, что ему вроде как надо съехать в деревню. Клиновку, сено купить. Ой. А как поутру приходили крестьяне Васильев, Подгорновым, брат мужа, Ванька Киселев. И как уж муж ушел с имя, того и не видала. Вот и думала, что мужик мой в Клиновку уехавши. А когда уж пришли с понятыми, с обыском, то и по незнанию свому сказала, что его нету.
В конце судебного заседания слово имели народные авторитеты – Десятские. Наровчатские мещане Алексей Михайлов Скрыпкин со товарищами в числе 5 человек, крестьяне города Керенска Павел Игнатов-Бровиков со товарищами в числе 12 человек и наровчатские мещане Василий Иванов-Кекин со товарищами в числе 12 человек показали.
Во-во, давай тебя на переча.
Скажи им, как она была.
Кто сделал кражу, не видели. И подозрительных людей, проходящих в бивуаки, не заметили.
Давай, давай, дрови. Михей, у нас уже справность.
Михея Васильева знам как поведение хорошего. И в дурных поступках замечен не был.
Андрея Киселева, который судился на размене, обществом не одобрям.
Ворон и алкаш почвенный.
Да нет, ничего.
Вот брат его Иван Киселев и крестьянин Петр Подгорнов и Андрей Чекурков замечены ни в чем не были.
В то же время была предоставлена справка из архива Наровчатского уездного суда 16-летней давности. По коей оказалось, что купеческий сын Андрей Петров Киселев был судим за то, что продавал на базаре на безмен мясо. Решением ратуши от 31 октября 1845 года было строго подтверждено, чтобы на продажу на безмен больше не осмеливался под опасением строгого взыскания. Поручительствием городского главы Ивана Попова учинить его Андрея Киселева от дела свободным, однако же оставить в подозрении за нарушение благочиния в произношении непотребных слов. За обиды, причиненные Спасскому Третьей гильдии, купеческому сыну Михаилу Хомутовскому и мещанину Егору Фомину, дела прекращены миролюбием. В результате государственный крестьянин Николай Герасимов Щелчков взял мещанина Андрея Петрова Киселева на поручительство.
Берем, конечно, берем, исправится, все хорошо будет.
Наконец огласили приговор суда.
Соображая все вышеизложенное, Наровчатская ратуша во главе с городничим Николаем Ивановичем Богдановым мнением полагает: наровчатский мещанин Андрей Петров Киселев в краже не признается, и улик по его делу никаких не обнаружено, осудился по разным предметам. Учинить его, Киселева, от суда и следствия свободным.
Постойте, постойте! А как же мой выкраденный товар? А кто мне возместит убытки?
Присутствующие на судебном заседании зашумели. Все ужасно утомились. Было очень жарко. Мужики, уже не стесняясь, смолили свои цигарки прямо в зале. А женщины, давно отпустив на улицу детвору и закончив лузгать семки, обтирали потные лбы концами повязанных на головы платков. Публика уже несколько часов активно обсуждала череду пьянок, фигурантов по делу и с интересом подсчитывала доход от проведенных ими сделок. Теперь же всем хотелось лишь одного – скорее выйти из этого душного помещения на свежий воздух. Спохватившись после окрика Ерофеева, глава административно-полицейской власти продолжил.
Между тем, Как из дела видно, что кража произведена из-под присмотра караульщика Андрея Филипповича Куркова, а потому при руководстве 671-й, 673-ми статьями 10-го тома части 1 свода законодательств, причитающийся за покраденный у Ерофеева товар всего 193 рубля 50 копеек серебром, взыскать с Чекуркова или через продажу имения, ему принадлежащего, и удовлетворить Ерофеева.
Словно в знак того, что решение окончательно принято и обсуждению более не подлежит, с соборной площади раздался первый удар колокола. Благовест призывал наровчатцев к вечерней службе.
Протокол судебного заседания из фонда Государственного архива Пензенской области озвучили жители Наровчата: Любовь Степановна Моногарова, Татьяна Викторовна Абрамовских, Василий Александрович Сахряков, Александр Евгеньевич Цибизов, Виктор Викторович Федотов, Алексей Семенович Шиндяпкин, Николай Васильевич Гришкин, Сергей Евгеньевич Коротков, Сергей Сергеевич Коротков, от автора Сергей Викторович Косинцев. Архивные материалы из фонда 38-го, офис 1, дело 55-е предоставила Галина Юрьевна Селебенко. Отрывок из рассказа Александра Куприна «Царев гость из Наровчата» читала Елена Витальевна. Автор рассказа «Дело о выкраденном товаре» благодарит за организацию и поддержку Александра Григорьевича Сухрякова, директора музея-заповедника Наровчатского района, и Наталью Валерьевну Спирину, директора Центра культурного развития Наровчатского района Пензенской области.